Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так зовут меня. Мы здесь продолжаем собирать информационную мозаику дня. И давайте обсудим вот что. В Петербурге начался неформальный саммит глав стран СНГ. Президент России Владимир Путин, открывая заседание, сказал, что проведение такой встречи в дружеском кругу свидетельствует о желании стран развивать сотрудничество. А Путин при этом дополнил, что между участниками СНГ бывают разногласия, но стороны готовы их разрешить. Он также отметил, что неформальные саммиты, как правило, проходит очень результативно. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 26 и 27 декабря. В ней принимают участие президенты Азербайджана, премьер-министр Армении, также президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вот давайте эту встречу обсудим с нашим экспертом. У нас на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот поясните, пожалуйста, нам, неформальный саммит, что это вообще такое и чем он принципиально отличается от формального саммита, если есть, конечно, такие отличия?
Ну, сам по себе саммит — это встреча глав государств, а неофициальный саммит от официального, как я понимаю, отличается именно отсутствием какого-то формализма, то есть четко оговоренной заранее повестки, четко оговоренных каких-либо заранее уже решений, выводов, итогов. Это, знаете, как в дипломатии. Как правило, официальное заключение договоров происходит тогда, когда уже обо всем договорились и просто завершают эти договоренности формальным их заключением.
Когда обо всем договорились неофициально, правильно? Решения как раз принимаются на таких именно встречах.
Да, да, совершенно верно. Но здесь очевидно, что происходит нечто среднее. То есть вроде бы все прибыли в Петербург, в гости, это саммит, это все-таки встреча глав государств, ну или, по крайней мере, глав правительств в отношении Армении. Но в любом случае здесь нет какой-то заранее оговоренной повестки, и каждый будет говорить о том, что, собственно, его волнует больше всего. Но президент России обозначил то, что интересует Россию. Это увеличение товарооборота, это расширение сферы русского языка или сохранение сферы русского языка, потому что она сейчас сокращается и достаточно стремительно. Ну и, собственно говоря, это взаимоотношения России с постсоветским пространством. Вот все, кто представляет участников саммита, приехав на этот саммит, они все-таки выразили заинтересованность во взаимоотношениях с Россией, выгодных для себя. Мы видим, что там нет глав, например, ну, по понятным причинам, главы Украины, нет представителей Грузии, нет представителей Молдавии. Ну, естественно, подобного рода саммиты не посещают главы бывших советских республик, относящихся к Балтийскому поясу, которые в СНГ и не входили. Можно ли... и вот мы видим, что остатки постсоветского пространства сейчас, собственно говоря, а вот Россия пытается как-то консолидировать. То есть она ставит вопрос перед этими государствами, вам, насколько вам это выгодно все-таки, насколько вам это нужно, удобно. Мы же предлагаем выгодный проект.
Богдан Анатольевич, вот вы правильно заметили, что нет представителей Украины, Грузии, Молдавии. А можно ли в таком случае эту встречу назвать встречей единомышленников? Ну, по большому счету, или все-таки нет?
Я бы очень осторожно использовал вообще любые слова. Единомышленник — это ведь слово не политическое, не из политологического словаря и не из дипломатического. Я бы сказал так, что это скорее встреча заинтересованных сторон. Для меня печально другое, что вот, например, прочитав сегодня высказывание казахстанской стороны о том, что она не будет пытаться давить санкциями на Российскую Федерацию, но и не позволит России санкции обходить. Это все-таки не поведение представителей союзных нам сил. То есть в этом случае как бы Казахстан должен был бы все-таки вести себя по-иному, как наш союзник, как государство, которое входит именно в союзные по отношению к России организации. Это ОДКБ, это ЕАЭС, это, собственно, СНГ в том смысле. А здесь встреча заинтересованных сторон, которые заинтересованы, простите за тавтологию, в увеличении товарооборота, в поставках взаимных товаров. Сейчас товарооборот наблюдается на уровне 81 миллиарда долларов. Вот Путин сказал, что к концу года, вероятно, он будет составлять уже 100 миллиардов долларов. И много чего другого. Но этот саммит, с моей точки зрения, он еще все-таки призван подчеркнуть, что Россия по-прежнему сохраняет достаточно большую роль на постсоветском пространстве. После начала специальной военной операции мы видели, что со стороны глав множества государств последовали такие, скажем, достаточно резкие заявления в адрес России, российского президента, которые иначе как фронды оценить было нельзя. И это несмотря на то, что эти государства, повторю, опять входят в официально, формально в число союзников России. Либо в оборонные союзы, либо в экономические. Возможно, что неофициально, неформально, вот, собственно, сейчас будет как-то выстраиваться статус между Россией и баланс сил между Россией и этими государствами. Если кто-то не заинтересован в этом, ну, соответственно, пусть открыто об этом заявляет.
Ну вот, пусть да, про...
Занят и скажет.
Про Казахстан хочется немного побольше поговорить, ведь он председательствует в СНГ в этом году. Вообще, что это такое, что это значит, страна, председательствующая в Союзе СНГ? Это какие-то особые функции или это просто номинальная такая должность, как это понимать?
Ну, вы знаете, с моей-то точки зрения, конечно, это ничего не меняет. Это, в общем-то, должность больше номинальная. В какой-то степени она может носить церемониальный характер. То есть можно от имени Казахстана объявить или там предложить какие-либо встречи, какие-либо конференции, какие-либо, опять же, саммиты или что-то в этом роде. Но это никак не меняет расклада сил между Россией и остальными государствами. Казахстан, конечно, это государство, в котором сейчас стремительным образом растет казахский национализм. Он, прямо скажем откровенно, носит русофобский характер. И, к сожалению, он находит отклик даже в широких слоях населения, судя по тем видеороликам, которые записывают казахи. И это не представители каких-то там националистических или парамилитарных движений, это обычные жители, которых, к сожалению, этой идеологией отравили. Мне это очень хорошо знакомо, потому что я все это видел уже на Украине. И, к сожалению, в Казахстане до сих пор в тюрьме сидит политзаключенный Ермек Тайчебеков, вся вина которого заключается в том, что он дал интервью вашим коллегам из «Дня России сегодня». Вот после этого его обвинили в разжигании межнациональной розни и осудили приговорили к 11 годам заключения строгого режима. При том, что методика определения разжигания этой розни, она до сих пор никому не предоставлена, даже его адвокату. Здесь все увязывается с тем, что, к сожалению, элиты Казахстана, они ориентируются в значительной степени не столько на Россию, сколько на англосаксонский мир и на Китай. Отчасти еще и на Турцию, которая предлагает всем государствам Средней Азии некий ориентир в построении единого такого пояса, который условно можно назвать Великий Туран. Сейчас, к сожалению, на Турцию начинает ориентироваться даже не тюркский Таджикистан, который, по идее, должен был бы больше как-то ориентироваться на этнически ему более родственный Иран, который, к тому же, оказывал значительную помощь Таджикистану в свое время. Например, построил тракторный завод. Ну и в целом достаточно значимую экономическую помощь оказывал. Поэтому сейчас перед Россией стоят довольно сложные задачи на постсоветском пространстве. Если мы не сможем его каким-то образом удерживать от вот этого расползания, то оно может погрузиться в состояние войны всех против всех. Не обязательно горячей, не обязательно там с применением вооруженных сил, но войны экономической, войны блоков, войны санкций, войны чего угодно. Россия пытается выстраивать отношения, предлагая очень большие, с экономической точки зрения, бонусы. Ну вот недавно предложили же руководству Казахстана и Узбекистана создать, например, совместный газовый хаб, союз газовый. Это позволит в условиях нынешнего энергетического кризиса очень успешно конкурировать на мировом рынке. И это при том, что Узбекистан, например, он не входит ни в один из каких-либо интеграционных союзов, которые Россия выстраивала на постсоветском пространстве. Узбекистан – единственная страна, которая поставляет в Россию достаточно большое количество гостевых рабочих и которая в значительной степени получает от этого тоже экономическую выгоду. Поэтому сейчас, я думаю, все эти вопросы будут обсуждаться неформально. Неформальный статус позволяет лидерам за закрытыми дверями общаться неформально, но зато открыто, без необходимости все это облекать в какие-то дипломатические, этические формы и так далее.
Открыто, ну и дай бог, это поможет решить проблемы, которые накопились. Ну вот, кстати, по поводу того, что есть разногласия между странами СНГ, заявил и Владимир Путин, он так и сказал, однако подчеркнул, что стороны готовы их разрешать. Вот в этом заявлении для вас больше оптимизма или все-таки тревоги? Потому что, ну, про разногласия говорить, ну, как-то не принято, тем более на неформальных саммитах, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы есть готовность эти разногласия разрешать. Вот как вам кажется, чего здесь больше?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, это просто даже техническое такое обозначение ряда опасностей. Но мы все прекрасно же помним, что было в 90-е в том же Таджикистане, например. Как по этому государству ударила гражданская война. Но, с другой стороны, сейчас, вот как ни пытаются погасить противоречия между Киргизией и Таджикистаном, например, их погасить в реальности очень сложно. Все помнят, вроде бы, чем может закончиться подобного рода война, но все равно эти противоречия, они возникают, их поджигают. Ну, при поддержке как изнутри, так и снаружи. Естественно, что если не будут вмешиваться какие-то крупные, значимые арбитры, которые не заинтересованы в разжигании этого маленького огонька в большой огонь, но тогда там будет полыхать. Это вроде бы все понимают, но на месте вот там сделать ничего не могут. И при этом почему-то все эти местные игроки, они позволяют себе такую довольно сильную фронту по отношению к Российской Федерации. Мне совершенно непонятно, например, почему в Киргизии банки, которые зависят от киргизского государства, почему они не могут проводить операции с российской платежной системой МИР. Ну, я еще могу понять в данной ситуации, скажем, там, Казахстан – это достаточно мощное государство, которое может позволить себе такую фронту, как обладающая определенными ресурсами. Но Киргизия, она зависит от России очень сильно во всех аспектах, от экономического до оборонного. Если там вспыхнет какой-нибудь исламский мятеж, или, допустим, туда направят свои стопы какие-нибудь, опять же, радикалы из Афганистана, например, или из других стран. Без российской помощи эта страна не выживет. С экономической точки зрения она не выживет. И там позволяют себе такую фронту по отношению к нашему государству.
Но единственное разумное объяснение, американцы надавили как-то на них так, что они пошли против собственной выгоды.
Да, но киргизы работают не в Соединенных Штатах Америки. В рамках ЕАЭС они трудятся здесь, в России, десятками, сотнями тысяч. Они осуществляют переводы денежные туда, что можно, кстати, расценивать здесь у нас в России как утечку капитала. Тоже в размерах миллиардов долларов. Здесь целый подпольный, но не подпольный, он параллельный. Город Киргизстан, по сути, существует в Москве, например, и так далее. Мы не против, пожалуйста, приезжайте, работайте и так далее. Но если правительство Киргизстана это никак не учитывает, а боится санкций со стороны США, то, может быть, стоит свои санкции какие-то хотя бы просто озвучить. Если мы введем санкции, что тогда будет с Киргизией? Они, почему они этого не опасаются никак? А сколько долгов простила Россия Киргизии? Не просто там как-то реструктуризировала с выплатой на потом, а просто их простили, их обнулили. Почему же это никак не ценится? Почему же все время боятся американских санкций, но никак не ценят отношения с Российской Федерацией?
Ну, к сожалению, доброту зачастую воспринимают как слабость, может быть, поэтому.
Ну, доброта тоже понятие не совсем политическое, но есть понятие союзных отношений. Мы-то ведем себя как союзник Киргизии, а вот киргизское руководство, финансовые структуры почему-то себя как союзник не ведут. Я думаю, что если не будут воспринимать Россию как арбитра на постсоветском пространстве, действительно вот доброго такого в кавычках арбитра, ну мы же, в принципе, показали, как мы относимся к Киргизии, Казахстану, вполне доброжелательно. Но в этом случае это все может породить массу конфликтов без какого-либо участия России. Еще раз повторю, что конфликт постоянно вот гасили между киргизами, Киргизией и Таджикистаном. Давайте вспомним, что в историческом аспекте это совсем недавно было, но был очень сильный кровопролитный конфликт между киргизами и узбеками, например, в Ферганской долине, если мне не изменяет память. За плодородные вот эти вот равнинные земли, там, где есть вода, хорошая земля. Этих конфликтов в Средней Азии могут быть десятки, сотни. В Казахстане были погромы Дунган, например. Это просто как-то стараются сейчас заретушировать, знаете, ну, все-таки союзник неудобно. Туда массово, например, переезжают аралманы в Казахстан. Они очень сильно отличаются в культурном отношении от русского населения, от местного казахского. То есть конфликтов может быть очень много. И если Россия как арбитр не будет присутствовать там, то взорвется все и Средняя Азия, и Кавказ.
Ну, дай бог. Дай бог, чтобы Россия выполнила свою роль арбитра хотя бы на постсоветском пространстве, потому что конфликтов на нашей планете и так достаточно. Богдан Анатольевич, спасибо вам большое. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько был у нас на связи.